Роберт Джобсон. Кэтрин. Принцесса Уэльская. Биография. Читает Нона Троиновская. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Нет никакого свода правил. И правильного или неправильного нет. Так что нужно это восполнять и всякий раз доходить самой, как сделать все наилучшим образом на благо твоей семьи. Кэтрин, принцесса Уэльская, в речи о материнстве в Королевском колледже акушерства и гинекологии, 23 марта 2017 года. Предисловие. Всех, столкнувшихся с этим недугом в какой бы то ни было форме, прошу, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки. Кэтрин, принцесса Уэльская. Четверг, 22 марта 2024 года, 18:00. Вечерние новости BBC, ведущая Софи Рейюарт. Принцесса Уэльская только что объявила о том, что проходит курс лечения от рака. А теперь предлагаю вашему вниманию только что поступившее от нее послание, в котором она лично объясняет, что происходило в последние недели. «Я хотела бы воспользоваться этой возможностью сказать спасибо вам лично за все чудесные послания с выражением поддержки и понимания, полученные мною, пока я восстанавливалась после операции. Последние месяцы выдались неимоверно тяжелыми для всей нашей семьи, но за мной ухаживала фантастическая бригада медиков, за что я им очень благодарна. В январе в Лондоне я перенесла серьезную операцию на брюшной полости, и в ту пору считалось, что мое состояние к онкологии отношения не имеет. Операция прошла успешно, однако послеоперационные анализы показали, что удаленная опухоль была злокачественной. Соответственно, медики посоветовали мне пройти курс превентивной химиотерапии, и сейчас я как раз нахожусь на ранней стадии такого лечения. Это, конечно, стало колоссальным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное для того, чтобы все уладить и провести его приватным образом ради нашей молодой семьи. Сами можете представить, что времени на это ушло немало, ведь до начала лечения мне нужно было оправиться от перенесенной полостной операции. Но самое главное, что нам потребовалось время еще и на то, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи, надлежащим для них образом и заверить их в том, что со мною все будет в порядке. Сноска. Джордж, Шарлотта и Луи — дети принца Уильяма и принцессы Кэтрин Уэльских 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Как я им и сказала, чувствую я себя хорошо, и здоровье у меня день ото дня только прибывает благодаря тому, что я сосредоточена ровно на тех вещах, которые помогут мне исцелиться. По моему разумению, это тело и дух. Присутствие Уильяма бок о бок со мной также служит великим источником утешения и уверенности. Помимо любви, многими из вас были явлены поддержка и доброта. Это так много значит для нас обоих. Мы надеемся, что поймете вы и то, что нам, как семье, теперь понадобится некоторое время провести в приватности до завершения моего курса лечения. Моя работа всегда приносила мне глубокое чувство радости, и я вернусь к ней, как только смогу, но пока я должна сосредоточиться на полном выздоровлении. В то же время я постоянно думаю обо всех тех, чья жизнь была затронута раком. Всех столкнувшихся с этим недугом в какой бы то ни было форме, прошу, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки. Так после недель гаданий шокированная нация и узнала о том, что Кэтрин, принцесса Уэльская, лечится от рака. В телевизионном обращении будущая королева смотрелась преисполненной решимости, свидетельствовавшей не столько о ее бесстрашии, сколько об отваге перед лицом страха. Мир смотрел, как принцесса рассказывает о своей заботе о семье, кто по смартфонам, кто на телеэкранах, а кто-то у канадских ворот Грин-парка при Букингемском дворце, где телевизионщики устроили площадку для освещения горячих новостей в прямом эфире. На видео, отснятом двумя днями ранее оператором BBC в Виндзоре, Кэтрин сидит на скамейке одна на фоне нарциссов и фруктовых деревьев в весеннем цвету, в простом черно-белом свитере без ворота и практически без макияжа, и безэмоционально признается, что начала проходить курс превентивной химиотерапии. На следующий день британские газеты только и писали о стойкости принцессы перед лицом жестоко безразличной к регалиям и титулам судьбы. The Times в редакционной статье под заголовком «Отвага Кэтрин» высказала мнение, что принцесса Уэльская заслуживает сострадания и уважения ее права на частную жизнь в период восстановления от болезни. Далее писалось: «Новость эта, хладнокровно сообщенная публике самой принцессой в кратком видео, служит нам всем укоризненным напоминанием о капризности раковых заболеваний, разящих людей без оглядки на возраст, ранг или обстоятельства». В свете столь скорого, после выявления в прошлом месяце онкологического диагноза у короля Карла, повторного случая, никто не смеет отказывать королевской семье в праве на частную жизнь и уважительное отношение, причитающееся им в это вдвойне трудное время. Сноска. После кончины 8 сентября 2022 года Елизаветы II, пробывший до этого 70 лет в статусе наследника престола принц Чарльз Филипп Артур Джордж, в обиходе принц Чарльз, выбрал себе первое имя в качестве тронного и с 10 сентября того же года обратился в традиционном русском написании в Карла III, хотя торжественная церемония официальной коронации Его Величества состоялась лишь 6 мая 2023 года. Следуя этой логике, если героине повествования вдруг суждено таки будет примерить корону на себя, в русскоязычном написании она тут же превратится из Кэтрин в Екатерину. The Sun в собственной редакционной статье высказалась в том же духе: «Сердцами мы с Кейт, а также с Уильямом, Джорджем, Шарлоттой, Луи и всей ее семьей». Месседжи поддержки в адрес принцессы стекались отовсюду и буквально наводнили страницы всех изданий вслед за объявлением о ее болезни. Британский премьер Риши Сунак был одним из первых, кто отреагировал на новость. Принцесса Уэльская будет иметь любовь и поддержку всей страны на протяжении всего выздоровления, сказал он. Она явила огромную смелость своим сегодняшним заявлением. Сэр Кир Стармер, лидер лейбористской партии, заявил: «Любой раковый диагноз шокирует. Но я могу только представить дополнительный стресс от получения этих новостей в условиях жутких домыслов, свидетелями которых мы были в последние недели». Президент Джо Байден также выпустил прочувствованное заявление: «Мы с Джилл присоединяемся к миллионам тех, кто молится по всему миру за ваше полное выздоровление, принцесса Кейт». А его супруга, доктор Джилл Байден, просто твитнула: «Ты смелая, и мы тебя любим, Джилл». Уход Кэтрин с глаз публики и возбужденный им шум обнажили ее основополагающую роль в королевской семье. Новости о госпитализации принцессы притягивали к себе внимание всего мира, а раскрытые ею планы возвращения к исполнению королевских обязанностей после Пасхи разжигали пожар домыслов о состоянии ее здоровья и прочности брака. Призывы из дворца соблюдать приватность лишь подчеркивали остроту переживаний и озабоченности публики по поводу происходящего. Отзыв фотографии Кэтрин на День матери из-за цифровой ретуши с ее последующими извинениями за этот инцидент лишь добавил остроты развертывающейся драме. Всполохи домыслов еще более усилились с утечкой в новостные ленты информации о попытке взлома электронной истории болезни Кэтрин в лондонской клинике и достигли апогея после ее смелого видеозаявления. Его достойное звучание вроде бы положило конец бурлению слухов, поскольку правда была, наконец, озвучена. Социальные медиа и часть мейнстримовых изданий, казалось бы, загнали принцессу в угол и заставили во всем честно признаться. Однако последствия ее видео оказались слишком глубокими и понудили к принесению извинений тех, кто поначалу принимал ее обстоятельства с излишней легкостью. Стивен Колбер, ведущий ток-шоу CBS, «The Late Show with Stephen Colbert» принес извинения за насмешливые комментарии по поводу слухов о состоянии здоровья принцессы и даже сподобился на глубокомысленные размышления о тонкой грани между комизмом и чувствительностью, присущей его работе. Уязвимость Кэтрин породила волну коллективной силы и сострадания, объединившую нацию и весь мир на почве надежды и солидарности с нею, Уильямом и их семьёю. Введение. В детские годы перспективы Кейт Миддлтон стать принцессой выглядели более чем маловероятными. Это место считалось забронированным для кого-либо из отпрысков зарубежных венценосных династий или дочерей местной знати наподобие леди Дианы Спенсер, вышедшей замуж за принца Чарльза за 5 месяцев до рождения Кэтрин. В новом тысячелетии, однако, восприятие монархии как на ее родине, так и за рубежом подверглось воистину сейсмической перетряске. Институт династических браков, почитавшийся прежде за блестящий образчик универсального факта, ибо он, по сути, скрепляет род человеческий, выражаясь языком писателя викторианской эпохи Уолтера Бэджета, утратил актуальность в силу снятия табу на межклассовые браки. Сноска. Уолтер Бэджет, также Вальтер Бэджгот, Уолтер Баджот и другое. Английский политэконом и социальный философ, главный редактор журнала «The Economist» 1861-1877 годы. В мае 2004 года простая австралийка шотландских кровей Мэри Дональдсон была обвенчана с датским кронпринцем Фредериком в Копенгагенской церкви Богоматери в присутствии десятков коронованных и знатных особ со всего света. Со студенткой родом из Тасмании принц познакомился во время Сиднейской олимпиады 2000 года, остановившись в гостинице «Sleep Inn», где та подрабатывала в баре. Как законная супруга нового короля Фредерика X, вступившего на престол 14 января 2024 года, после весьма неожиданного отречения от него его матери, Маргареты II, номинально возглавлявшей страну 52 года и дольше всех в Европе на тот момент, Мэри в тот же день сделалась королевой Марии Датской. В соседней Норвегии престолонаследник кронпринц Хокон женился на простолюдинке, сделавшейся в результате кронпринцессы Метте Марит еще раньше, в августе 2001-го, и толки этот брак вызвал еще более неоднозначные. Дело в том, что невеста принца Метте Марит Тьессем Хёйби была в прошлом официанткой, а на день венчания еще и матерью-одиночкой с 4-летним сыном. С принцем она познакомилась в 1999 году через общих друзей, а о помолвке пара объявила в декабре 2000 года. Они к тому времени уже сожительствовали и так и продолжали жить вместе вне брака вплоть до свадьбы, состоявшейся через 8 месяцев после помолвки, что также вызывало кривотолки. Принцесса без обиняков признавалась, что в прошлом вела разгульную жизнь, и просила у СМИ дать ей шанс исправиться, начав все с чистого листа. Тут и пришел черед Британии. В университете Сент-Эндрюс в 2001 году студентка бакалавриата по истории искусства Кейт Миддлтон возобновила знакомство с принцем Уильямом, своим будущим мужем и вторым на очереди наследником британского престола. Формально они были знакомы со школьной скамьи, когда учились в элитных частных школах, он в Итоне, она в Марлборо. Общение в ту пору там было в избытке, и все друг друга знали, сообщил высокопоставленный источник из ближнего круга королевской семьи. Уильям и Кейт также порвали с традицией долгих куртуазных ухаживаний и преспокойно жили вместе до свадьбы, сыгранной 29 апреля 2011 года, в Вестминстерском аббатстве. На протяжении всей британской и европейской истории династические браки использовались монархами и правительствами в качестве инструмента для заключения и поддержания стратегических союзов. Соответственно, и выбор супругов диктовался политическими соображениями и зачастую вовсе не учитывал личных предпочтений несовершеннолетних, а то и вовсе малолетних отпрысков, которых сосватывали между собой ушлые политики. Заочные помолвки без ведома суженых при европейских дворах практиковались с раннего средневековья вплоть до новейшего времени. Что до любви между женихами и невестами королевы,